Радио.
Значит, по-доброму начать.
Спасибо. 604-295-9616, телефон студии прямого эфира. Напоминаю, у нас сегодня на связи наш сегодняшний гость Дмитрий Пучков, публицист, известный блогер из Санкт-Петербурга. Дмитрий Юрьевич, у нас есть вопросы из скайпа, и вот наш радиослушатель, в частности, спрашивает ваше мнение о текущей обстановке в России, о противостоянии президента и либерального правительства. Но если вы не возражаете, первое я возьму телефонный звонок. Хорошо. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, вот вы не советуете заглядывать в Википедию? Все-таки я заглянул и посмотрел, что вы когда-то были кинологом. Вот насколько интересна эта профессия, как это вот, насколько она помогает человеку, наверное, в жизни быть кинологом? Можете что-то сказать?
Спасибо. Вы же понимаете, надо любить зверей перво-наперво, любить, именно любить. Если вы не любите зверей, то работать там невозможно. Зверь, он не это, не мозгом понимает, он чувствует. Всякую гадость вас разглядывает мгновенно. Если не любите, работать нельзя. Ну а я не знаю, у меня вот с раннего детства жили всякие хомяки, ужи, жабы, коты, собаки, все на свете у меня были. Я не знаю, вот как-то раньше, знаете, вот сейчас все любят в интернете фотки котиков вешать. А в моем детстве мальчики в основном занимались мучением и убийством котов. Вот для меня это неприемлемо абсолютно. То есть издеваться над живой тварью, которая не может тебе дать ответ, там, я не знаю, даже на охоту ходить с ружьем, меня и это угнетает. Если тебе хочется ходить с ружьем и стрелять по-живому, иди в армию, стреляй в людей. У них тоже есть оружие, они будут огрызаться. Еще посмотрим, кто после этого живым останется, если ты такой любитель пострелять по-живому. Собаки полезные. Мне кажется, у каждого человека, особенно у ребенка, должна быть собака.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Еще один телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Я прошу вас выключите, пожалуйста, с бэкграунда ваше радио, и а то вас не... перезвоните тогда, вас просто было не слышно. Дмитрий Юрьевич, вопрос вот из скайпа, тот, который я уже озвучивал. Ваше мнение о текущей обстановке в России, о противостоянии президента и либерального правительства. Что вы об этом думаете?
Мне как-то не кажется, что у них там противостояние. Вроде премьер-министра у нас Владимир Владимирович назначает. Если он его назначает, наверное, он его устраивает по всем параметрам. Я что-то не наблюдаю у них какой-то яростной борьбы. Никакой борьбы нет. По-моему, все всех устраивают. Так мне кажется. Борьба идет с так называемыми либералами, которые бегают по улице. Это да, это заметно, видно. Ну и те, которые бегают по улице, они какие-то, мягко говоря, странные, вы знаете, то есть это организация уличных протестов в рамках нынешней, так сказать, повестки дня, это, конечно, все прекрасно, но мне, как человеку взрослому, хотелось бы узнать, какая у вас политическая программа, если вы хотите вот этого отогнать, то кого вы хотите подогнать, какая у вас политическая программа, что это за человек, который в дальнейшем возглавит страну, куда мы пойдем, хотелось бы все это знать. Вместо этого все орут, что вокруг взяточники и воры, давайте вот этих выгоним, а на вопрос, а кто вместо, лично мне все время отвечают, ну Россия большая, 140 миллионов человек, кто-нибудь найдется. По-моему, это ответ умалишенного, так к серьезным политическим процессам подходить нельзя. Так думаю.
Спасибо. У нас вернулся наш радиослушатель. Доброе утро.
Нет. Алло.
Да, доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Одну минуточку, одну секунду. Здравствуйте, очень важно. Подождите.
Ну, если важно, вы тогда перезвоните, пожалуйста. Дмитрий Юрьевич, а я хотел спросить вас, вот здесь, ну, я имею в виду людей, выходцев из бывшего Советского Союза, да, с постсоветского пространства, живущих в Канаде, интересует мнение, скажем так, россиян относительно, ну, вот ваше в частности, хотелось бы услышать, относительно вот этих самых так называемых западных либеральных ценностей, да, потому что у нас, ну, около года назад у нас легализовали здесь марихуану, ну, собственно говоря, вот эти вопросы вопроса с толерантностью, да, и так далее, и так далее. То есть, ну, для нас, для большинства из нас это не совсем понятно. Вот ваше отношение, и считаете ли вы, например, что в России когда-нибудь вообще это возможно, я имею в виду легализация наркотиков, кстати говоря, вот как вы к этому относитесь тоже. Ну и, собственно говоря, вот эта самая толерантность, да, это отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, вопросы гендерности, которые так остро, и здесь они обсуждаются довольно остро. Вот ваше мнение относительно этого.
Ну, касательно легализации наркотиков, мое мнение такое, что ли вот конкретно русским достаточно водки. То есть люди, которые говорят про наркотики, они как-то не интересуются тем, что какие беды населению России приносит водка. Сколько сбивается, сколько гибнет на дорогах, сколько гибнет в пьяных драках, сколько совершается преступлений, кого калечат, какую убыль там несет это стране и конкретным семьям в частности. Вот если вы это увидите, а про это как-то не очень теперь принято говорить про то, что вроде марихуана это не совсем наркотик, ну как же не наркотик, вот водка типичный наркотик, но разрешен государством. Мне не совсем понятно, а зачем это усугублять? Вот количество пьяных идиотов за рулем у нас, оно превышает все разумные пределы. И далеко не каждого может изловить полиция. Ну давайте к пьяным идиотам прибавятся еще идиоты обкуренные. Зачем усугублять? Мне не ясно. Вот у меня это все ассоциируется, знаете, вот как народы севера. Ну, например, там чукчи, коряки, юкагиры, кто там на севере живет, у них нестойкий к алкоголю организм. То есть они пить не могут так, как мы, и спиваются стремительно. И поэтому, вот, например, при советской власти запрещено было завозить алкоголь на крайний север. И запрещено спаивать народы крайнего севера. Ну, а с наркотиками, на мой взгляд, получится то же самое. Только в данном случае чукчами будем выступать мы. И ставить такие эксперименты над нацией, на мой взгляд, как-то, мягко говоря, странно. Я бы такого не хотел категорически. Ну а что касается толерантности и прочее, не знаю, у нас как-то это совершенно спокойно отменили советскую уголовную статью за гомосексуализм. Чуть никто не умер, по-моему. И лично мне не видно, чтобы у нас притесняли на законодательном и государственном уровне лиц нетрадиционной половой ориентации. То, что граждане к ним относятся отрицательно, ну, всякое общество проходит некие, так сказать, ступени развития. Кто-то ушел вперед, а кто-то еще догоняет, так сказать. Я могу вам сказать, что вот в Соединенных Штатах возле города Сан-Франциско была такая тюрьма Алькатрас. А там рядом Тихоокеанский флот стоит, в котором количество гомосексуалистов серьезно больше, чем на суше, потому что на кораблях скучно. И вот когда Алькатрас открыли, если правильно помню, там в 32-м или в 33-м году, то масса граждан из первых 400 заехавших были гомосексуалистами. Срока у них были, приготовьтесь, 25 лет. Ничего, как-то вот за 75 там, прошедших лет это США оклемались, статью отменили, и все стало несколько не так у них. Но на все надо. А помните, был такой художественный фильм «Изи Райдер», «Беспечный ездок», где там, забыл, актеров, неважно, едут на мотоциклах через Соединенные Штаты. И когда они остановились в каком-то там городишке таком провинциальном, зашли поесть в закусочную, к ним тут же подошли местные и сделали замечание: как-то ты неправильно пострижен. После чего они все поняли, подхватились, сели на мотоциклы, поехали. А их догнал небольшой грузовичок, высунули в окно дробовик и прострелили одному башку за то, что он неправильно пострижен. Понимаете, это вот у нас там снимают какие-то дурацкие фильмы «Стиляги», где там комсомольцы клещи разрезали. В Америке без затей простреливали бошки. Есть ли там сейчас такое за одежду? Я не сомневаюсь. В сельских районах по морде, наверное, получить можно. Но голову тебе точно, наверное, никто за это не прострелит. А в больших городах на тебя вообще никто даже и не посмотрит. Поэтому, как мне кажется, общество, оно должно пройти некие этапы развития. Вводить вот этого, вот знаете, как это, вот принудительно. А давайте с сегодняшнего дня станет вот так. Это мне напоминает, знаете, вот пшеница растет, ростки медленно поднимаются из земли. И вдруг прибегает толковый агроном, начинает хватать эти ростки пассатижами и тащить наверх, тащить, быстрее растите. Так нельзя, ростки оборвутся, а быстрее не вырастут.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У нас телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире, здравствуйте. Давайте следующий звонок.
Доброе утро!
Доброе утро, здравствуйте.
Чего-то вы меня не слышите, у вас в студии плохо работает
сейчас
радио.
Мы вас прекрасно слышим.
Да?
Вы в эфире.
Ну хорошо, у меня несколько вопросов, запоминайте. Первое, вчера телевидению очень коротко, и я поздно включила, сказали, что произошла какая-то жуткая история на съемках фильма, фильма в Ленинграде, в Санкт-Петербурге по теме «Петр Первый». И там не то главный актер, я поздно включил, не то режиссер убил молодую актрису.
Да, это мы вернемся. Все давайте.
Подождите. Алло.
Да, Юля.
Еще у меня вопрос.
Давайте.
Хорошо. У меня вопрос к гостю.
Да.
Он говорит, что он любит Россию. Да. Я тоже люблю Россию, очень люблю Россию, но мне пришлось бежать из России, потому что те ступени, по которым она идет, вот уже 100 лет, это что-то очень-очень высокие ступени. Я не дотягиваюсь ни умственно, ни эмоционально. Вот я прошу его сказать, кто Сахаров, который сделал для страны, для обороны страны водородную бомбу, и который боролся все-таки за благополучие народа и России. И что надо сделать, чтобы дедовщины не было? Неужели Путин не может справиться с дедовщиной? Этого мальчика, наверное, я не знаю, изрубят. Что с ним сделают?
Спасибо.
Хотя он правильно убил. Еще надо было больше убить.
Спасибо, Юля, спасибо. Дмитрий Юрьевич, ну вот такой вопрос. Ну, я думаю, к первому мы к вопросу вернемся, может быть, ближе к концу. Это имеется в виду, наверное, все-таки речь идет об историке, да, который совершил действительно какое-то просто дикое преступление, да, это речь идет об Олеге Соколове. Вот. Что касается академика Сахарова, изобретение водородной бомбы, ну и третий вопрос, это была дедовщина в Советской армии, в Российской армии, прошу прощения.
Академик Сахаров один из участников создания водородной бомбы, это не он ее придумал, он один из участников. Честь и хвала за то, что он разработал такое оружие для родной страны. Благодаря этому оружию мы тут в России до сих пор живы. На нас никто не напал и нас никто не убил. Его деятельность в советский период лично у меня никакого ни интереса, ни одобрения не вызывает. Вот. Все это абсолютно мимо меня. Я совершенно другой человек, мне это абсолютно чуждо. Ни за какой там этот уровень, там повышение уровня благосостояния, он выступал за вещи достаточно странные с моей точки зрения. Говорят, ох, его там освистали на съезде народных депутатов. Ну не тебе решать, если подразделение советских военнослужащих находится в окружении врага и вызывает огонь на себя, ну не тебе решать, что они думают и делают в этот момент. Не тебе, это уж точно. А что касается дедовщины, ну это вы замечательно сказали, надо было больше убить. То есть я так понимаю, что если солдату кто-то съездил по морде, а он взял автомат и застрелил 8 человек, с вашей точки зрения это, по всей видимости, нормально, да? И если среди этих 8 вдруг оказался его обидчик, то это большая удача. А 7 человек он застрелил просто так. Я вам отвечу. Этот человек является убийцей. Вы вот спрашиваете про какого-то Сахарова, а выступаете как типичный маленький Сталин. Всех надо убивать и побольше. я бы вам рекомендовал задуматься над ходом своих мыслей. Дедовщину уничтожить нельзя. В мужских коллективах это абсолютно нормальное явление. Абсолютно нормальное. Например, практикуется в американских войсках постоянно, особенно в специальных войсках. Вот недавно Клинт Иствуд заснял такой художественный фильм «Снайпер», снятый по книжке известного американского снайпера. Возьмите, почитайте, как там у них с дедовщиной дело обстоит. Почему-то в Соединенных Штатах считается, что это исключительно полезная вещь для формирования крепкого, сурового военнослужащего. Как же так получается? Только вот этот вот застрелил 8 человек, не пойми за что, то есть убийца и негодяй. Сейчас у нас, кстати, очень многие требуют вернуть в России смертную казнь. Ну вот тут типичный пример, правда, пока требуют для каких-то там педофилов и особо таких ярких негодяев. Ну так и этого надо расстрелять. Ты лишил жизни 8 человек. За что? Кто ты такой? Как социально близкие уголовники говорят, жизнь дарует только Господь, а отнимает всякая сволочь. Вот это вот типичная сволочь. Вы бы это рассказали матерям убитых солдат, что вы счастливы за то, что он их застрелил. И надо было бы застрелить побольше. Вы что вообще? Бежали вы из России. Ну, бежали, нашли вы себе счастье. Слава Богу. Нас только вот этому учить не надо.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Следующий телефонный звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Это я?
Да-да-да, вы в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Пучков, очень неожиданно и приятно видеть вас на радио «Вера», слышать вас, пардон. Очень интересные ваши программы на YouTube, и в частности последняя из них, одна из последних с Жуковым, где была высказана мысль очень смелая и достаточно обоснованная о том, что в Россию приходит либеральный фашизм, он там укрепляется. Это очень такая большая глубокая тема. Скажите, пожалуйста, какие вы выводы видите из вот этого либерального курса современного, и как из него можно выходить, необходимо выходить на пользу России? Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Ну, коммунизм у нас закончился, вместо него пришел капитализм. То есть у нас, так сказать, акция – это Октябрьская революция, а теперь реакция – это реставрация капитализма. Вот восстановили капитализм. Я не сильно погружен в науку, но с моей точки зрения 20 век показал два пути развития. Это коммунизм и фашизм. Ничего другого лично я не вижу. И если не одно, то другое. Россия теперь точно такой же капиталистический хищник, как и все остальные. То есть, если вы посмотрите на историю последних там 500 лет, то заметите, как наиболее передовые, наиболее развитые передовые европейские державы дербанили весь мир на колонии. И с этого Западная Европа и Соединенные Штаты, и Канада, в которой вы живете, они в настоящее время относительно неплохо живут. То есть жили столетиями неплохо, а сейчас живут по-прежнему. А как говорится, ну вот, мы же понимаем, да, капитализм это произвести как можно дешевле, а продать как можно дороже. То есть вот в настоящее время это последний уже оплот был, когда производство выносили в Китай, где за миску риса чего-то там делали, и это можно было дорого продать на Западе, то теперь там зарплаты выросли, и производство переносить уже некуда. И сейчас все капиталистические хищники в очередной раз сойдутся в очередной мировой войне. Многие не в курсе, но две мировые войны затеяли самые передовые и самые демократические державы. Не кровавый Советский Союз затеял две мировые войны, нет, а европейские державы. Ну вот мы стоим на пороге третьей. Если коммунизма у нас нет, как нам сплотиться против этого кровавого врага? Ну давайте солидаризм некий, так сказать. Сейчас мы с олигархами сплотимся и будем с вами воевать. Ничего хорошего в этом лично я не вижу. Я воевать не хочу, мне это не надо, и никому вокруг меня это не надо. Но, как вы понимаете, нас никто не спрашивает, и вас тоже спрашивать не будут. Какие пути из этого есть, ну, я вам указать не могу.
Спасибо, у нас следующий звонок. Доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виталий меня зовут.
Доброе утро, Виталий.
Вот мне просто очень интересно послушать было про дедовщину. Вот вы как вот человек, потому что вы очень интересный человек, как вы рассказываете, как вы вот относитесь к разным, так сказать, событиям и ситуациям. Вот как вы можете коротко сделать определение слова «дедовщина»? Вот. И дедовщина, это одинаковая дедовщина, вы, может, были в американской армии, я там не был, и в советской армии, я был в советской армии, вот это одно и то же приблизительно, или это две разные штуки? Вот мне просто интересно, что можно сказать.
Поэтому, спасибо. Дело-то в том, понимаете, что это вот вы живете в Канаде, а я живу в этой самой России. Это вы там можете изнутри посмотреть, на что оно похоже. А мы о жизни за бугром судим исключительно по кино и сериалам. Вот посмотришь какой-нибудь художественный фильм, там Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Ну вот тебе что-то там видно, да, понятно. Непонятно только одно, почему солдат не бьют. То есть вот сержант на них орет, но почему-то не бьет. В беседе с американскими морскими пехотинцами, которые в то время служили, они все дружно кивают и говорят, да, вот это неправильно. Нас очень сильно били, говорят американские морские пехотинцы. Ну, бил сержантский состав, били те, кто старше по сроку службы. Это как, нормально, ненормально? С моей точки зрения, абсолютно нормально. Не в том смысле, что это законно и хорошо, а в том смысле, что наиболее сильные мужские особи угнетают слабых всегда. Вот, знаете, вот в Древней Индии, да и сейчас, есть такая система каст, где существует 4 основных касты и там варны, так сказать, поменьше. Это брахманы, то есть священнослужители, кшатрии, то есть воины, вайшьи, если правильно помню, это торговцы, и шудры, это неприкасаемые. Если вы посмотрите на любую зону, там вы тоже почему-то увидите блатных, которые, так сказать, это религиозные люди. Воров, точнее, если на Россию смотреть, вор – это, так сказать, царь преступного мира. Блатных, которые под вором ходят, приближенные мужиков, которые работают, и неприкасаемых. Название у них непечатное. Но то же самое и везде в мужских сообществах получается вот так. Полезно это или нет? Ну, знаете, вот вы, наверное, все смотрели там всякие фильмы про шаолиньские монастыри, где мальчик попадает вот в такую суровую, где его педагог там кунг-фу всякие руками, ногами махать, и он там, проявляя настойчивость, физическую силу, духовную, так сказать, крепость, преодолевает все эти трудности и становится мастером кунг-фу. Так вот армия от монастыря отличается радикально. В монастырь ты идешь сам, по собственному желанию, так сказать, претерпевать все эти тяготы и лишения. А в армии тебя как морковку из грядки выдергивают, закидывают, и вот давай покажи себя. Тут другое, понимаете, то есть мальчик именно в армию должен приходить подготовленным. То есть он необходимо иметь спортивные разряды, необходимо уметь поднимать штангу или хотя бы гири, быстро бегать, быть способным дать по морде. И получить самому, не теряя при этом сознание и не рыдая в углу. Здоровым надо быть в первую очередь, потому что в таком возрасте и в таких коллективах в первую очередь ценится сила. Ничего с этим сделать нельзя, ничего. Да, можно пресечь всякие вот совершенно идиотские издевательства, вот, которые, например, у нас в армии были. Их можно пресечь, но то, что старший всегда будет главнее младшего, это абсолютно нормально. Ничего плохого и зазорного в этом нет. Ну, а в целом, то, что вы говорите, ну, как? Если тебя бьют, а законом это, между прочим, запрещено тебя по морде бить, и не только тебя, кого угодно, ну, это ж надо сделать так, чтобы закон работал. Достаточно в казарме поселить толкового сержанта, сверхсрочника, который будет спать в этом помещении, и вся дедовщина сразу сходит на нет. Представляете, какие оригинальные и необычные решения. А если офицер туда каждые там полчаса будет заходить, дежурный по части или по роте, то вообще все прекратится. Все будут тихо спать, и дурью заниматься будет некогда. Как-то так.
Спасибо большое. Следующий звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Александр. Вот Дмитрий, хотел у вас спросить. Вот, например, говорят, Валерия Ильинична Новодворская была упертым диссидентом и достойна уважения земля ей пухом, достойна уважения за то, что никогда в жизни не меняла своей точки зрения и позиции. Вот мне, например, часто говорят, что ты раньше говорил то, раньше, а теперь говоришь другое. Да, я был комсомольцем, я искренне верил в победу коммунистов. Искренне, вы можете поверить? Вот я в связи с этим хотел вас спросить, у вас по жизни как? Вы всегда... Вот, ну, так сказать, видели, как Ленин далеко вперед. Или у вас было, собственно говоря, этапы вашего жизненного пути, которые меняли вашу точку зрения о том, что происходит сегодня и происходило тогда?
Mm-hmm. Спасибо, Александр.
Ну, лично для меня Валерия Ильинична Новодворская не является ни примером для подражания, ни, так сказать, образцом для восторгов. Это, знаете, как... Адольф Гитлер тоже был серьезный парень и взглядов своих не менял. Тем не менее, уважение лично у меня он не вызывает. Потому что это сволочь и враг моего народа. Не надо мне таких, так сказать, образцов для подражания. Что касается меня, ну как? Я ж, как и вы, по всей видимости, родился в Советском Союзе. Выращивали меня коммунисты в строгом соответствии с коммунистическими идеалами. Родители коммунисты, педагоги коммунисты. И давайте друг другу признаемся, что ничему плохому они нас не учили. Абсолютно ничему плохому не учили. Но дальше наступила перестройка. Вот перестройка – это как обухом по голове, когда вдруг тебе начинают рассказывать, что тебя обманывали, оказывается. А поскольку вера печатному слову тогда была необычайно сильна, ну, естественно, все с ужасом читали там журнал «Огонек», произведения Резуна и прочую чушь. И во все это свято верили. И это тоже, кстати, вот советские люди абсолютно незамутненные, абсолютно непривычные к обработке пропагандой. То есть, когда нам говорили про коммунистическую пропаганду, которая вот всех так достала, советская пропаганда – это вот стоит здание, а на нем надпись «Слава КПСС», которую вы просто не видите, она вам не интересна. Живете своей жизнью. Сейчас вот у нас, например, да и у вас точно так же, все это гораздо тоньше. То есть всякие эти пропагандистские помои тебе в башку загружают через произведения так называемого искусства, через кино, через песни, через там общение со всякими актерами, режиссерами и прочее. Но... нужен некий временной период, когда народ сначала слушал, разинув рот, все эти помои идеологические, которые в нас лили, а потом как-то потихоньку начали задумываться. И ключевое, а это зачем вы нам вообще все говорите? То есть любая антисоветчина у нас тут внутри, это в первую очередь разрушение государственного аппарата. Разрушение государственного аппарата приведет к неисчислимым бедствиям, которые у нас были в 90-е годы. Когда нам начинают рассказывать про достижения там, демократии, полученные свободы, всегда хочется задать ровно один вопрос. У вас сколько родственников смогло убежать из сопредельных к России республик советских, там, с Кавказа, из Азии? Сколько успело убежать? А сколько не успело убежать? Сколько там убили? А сколько сирот оттуда прибывших лично вы кормите и воспитываете? Нисколько. Ну, разговор бессмысленный абсолютно. Ну, вот когда мы всей этой пропаганды наелись, и внезапно оказалось, что разрушение государства хуже нет ничего вообще. Вот теперь мы с ужасом смотрим на Украину. Что творится там? То есть, с одной стороны, люди-то хорошего хотели. Ради чего собрались на Майдане? Хотели, чтобы как лучше. А их опять обманули. Опять обманули, ввергли черти во что, устроили гражданскую войну, убивают мирных жителей, убивают военнослужащих. Кому это надо и зачем? И опять рассказывают про какую-то свободу и демократию. Зачем это? Мы больше не слушаем. Вообще, все, у кого хоть вот столько мозгов есть, больше это не слушает никто. А правильно нам говорили коммунисты? Да, правильно, да. А вот сейчас опять стоит перед нами задача какого-то стремительного экономического развития. И вот, понимаете, 30 лет либерализма, а стремительное экономическое развитие почему-то не получается. А как так получилось, что в Советском Союзе за 20 лет страну подготовили к войне? к войне с самой могучей армией на планете Земля. Может, они что-то знали такое вот правильное, как народ мобилизовать, какие поставить задачи, что при этом делать. Может, они что-то знали такое. И, может, в конце концов, не надо вот при крике «коммунизм, фу-фу-фу», может, они в чем-то умнее нас были. Может, ну есть же опыт, ну давайте посмотрим туда. Ну давайте, если это что-то полезное и переносится в наши реалии, давайте перенесем. Может, толк какой-то будет. Если вы вот так не можете, мы 30 лет на это смотрим, толку никакого нет.
А, спасибо, следующий звонок. Вот. Доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, у меня к вам такой вот вопрос. Да. Вы знаете, я посмотрел, вот вы, у вас есть разные образовательные программы, вот, и там есть о Шукшине, о других артистах, вот, и мне пришла такая вот мысль, как вы думаете, вот почему такие гении среди артистов, писателей так рано уходят, именно гении, вот Пушкин, Лермонтов, Шукшин, Досен, Высоцкий, это какая-то закономерность или это вот случайность, вот как вы думаете?
Спасибо.
Я думаю, что творец, он творит сердцем, то есть эмоциями. Он и обращается к эмоциям, и для того, чтобы к ним правильно обратиться, он тратит свои эмоции. Мне кажется, что это серьезнейшим образом расшатывает нервную систему. Точно так же, как неумеренное употребление алкоголя и различных веселящих веществ. Ни к чему хорошему это не приводит. Либо сердце остановится, либо что-то ты с собой сотворишь. Как-то так получается. Надо стремиться к здоровому образу жизни. Поднимать по утрам штангу, а вечером крепко спать. А не пить и заниматься всяческим безобразием. Тогда будешь жить дольше.
Спасибо большое. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Михаил. Прежде чем я задам свой вопрос, я хотел бы сказать, что я служил тоже в советской армии, и у нас дедовщины вот не было. То есть я просто хочу сказать, что это не везде она была, и то, что произошло, это может быть какой-то печальный, ну, из рук вон выходящий случай. Но это первое. Второе, я хотел вот спросить следующее. Вот я жил в Ленинграде в конце 80-х годов, где-то в начале 90-х. Я помню, как, ну, в общем-то, Ленинград хорошо снабжался, да, и вдруг вот в какой-то момент все пропало. Продукты пропали, там, я помню, и сахар стали по карточкам выдавать, ну, ну и так далее, и так далее. А когда включаешь телевизор, 600 секунд программа была «Невзор», и вот он рассказывает, как там нашли тонны всяких продуктов, колбасы, курятины там и прочее, 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 да, закопанные вот в землю. И вот я хотел говорить, как вы думаете, вот Советский Союз развалился, это был, в общем, неизбежный развал? Или это было, в принципе, ну, чья-то задумка такая?
Спасибо.
То есть это руководство... Ну, в настоящий момент я в таком этом коротком формате вам изложить не могу, но в настоящий момент людьми наиболее, так сказать, сообразительными и знающими твердо полагается, что дефицит был организован умышленно. Обратите внимание, пропал алкоголь, то есть запретили алкоголь употреблять, пропал табак, курево. И пропало мыло и стиральные порошки. Это вот самое, так сказать, для жизни необходимое, и то, что людей бесит, отсутствие чего людей бесит. Ну, как-то сложно заподозрить Советский Союз в том, что он производил мало хозяйственного мыла. Возможно, оно не было особо душистым, но количество того, что производили, натурально потрясали. Сложно заподозрить в том, что там недостаточное количество свинины, там, курятины. То есть то, что этого не было, это умышленно созданный дефицит для создания напряжения в обществе, чтобы оно, все эти так называемые реформы, вот видите, как сейчас плохо, а вот если сделаем вот так, то будет лучше. Ну, все, что они делали, ни к какому улучшению не привело. 90-е годы – это натурально черная дыра, которая всосала в себя такое количество народу, нервов и жизней, что туши свет. Ну, среди людей разумных никто никакой ностальгии по 90-м годам не испытывает. Все оценивают это как национальную катастрофу. А граждане, ну понятно, в Москве, так сказать, некоторая часть интеллигенции, которая в силу, так сказать, природной расположенности обслуживает правящий режим, ну, им там замечательно, наверное, было. А поскольку СМИ все находятся под ними, то они там словословие поют. Как же было замечательно. Да я не спорю, внутри Садового кольца и сейчас замечательно все. У людей никаких проблем нет, кроме как когда айфоны поменяем, там, 10 на 11 или 11 на 12, вот, завтра или послезавтра, зайдешь, когда увидишь количество, у нас, знаете, был отличный ролик, когда еще первые эти сборища наших либералов были на Болотной площади в Москве, сняли отличный ролик, значит, там группа с видеокамерой останавливала людей, идущих на вот эти вот, знаете, протест организованный, и задавали вопросы, а вот а скажите, пожалуйста, а что на вас надето вот сейчас, вот расскажите, пожалуйста. И люди начинают рассказывать, вот у меня курточка, я ее в Милане брал за 500 евро, штаны брал в Лондоне, конечно, вот они там 300 евро стоят, ботинки за 700 там, и вот каждого останавливают, и на них, на каждом там до 5000 евро барахла на нем напялено, он идет возмущаться, понимаете, вот существующей, так сказать, ситуации. Ну, у вас в Москве все хорошо, чем вы там возмущаетесь, непонятно, а вокруг как-то не очень, вот, не очень хорошо получается. Поэтому отношение к этому делу резко отрицательное. Дефицит был создан умышленно, потому что не может пропасть хозяйственное мыло, и водка пропасть не может. И вообще надо было все делать не так. Это такое сейчас бытует мнение. Но уже поздно махать кулаками, когда драка закончилась.
Ага. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я хочу просто еще раз напомнить, у нас в эфире Санкт-Петербург Дмитрий Пучков, публицист, блогер. Вопросы скайпа, Дмитрий Юрьевич. Ну, тему не можем не обойти, тем более вы родились на Украине. Ваше мнение о ситуации в Украине, можно ли провести параллель между развалом России 90-х и тем, что ждет Украину в ближайшее будущее?
Ну, на мой взгляд, параллели очевидны. То есть это все, что у нас было там в 91-м, в 93-м годах, оно вот, пожалуйста. То есть устроены они там, ну, есть, так сказать, пропагандистская часть, есть часть здравомыслящая. Для них это революция, для, так сказать, глашатаев, произошедшего на Украине, это революция. Ну, меня в детстве учили, что революция – это смена общественного строя. Была монархия, например, а стала буржуазная республика. Была буржуазная республика, а наступил коммунизм. Вот это смена общественного строя. Это революционные изменения в обществе. А на Украине произошел государственный переворот. То есть им не нравился олигарх Янукович, и его от государственного корыта отогнали, потому что с их точки зрения он был плохой. Возможно, он был плохой, я не знаком с Януковичем. А вместо него они же привели к власти олигарха Порошенко, который оказался еще хуже. Ну, отлично, вот был Янукович, хотя бы войны не было, а Порошенко начал войну. И говорят, десятки тысяч убитых, я не знаю сколько, до меня цифры не доводят. Но то, что в каждом украинском городе уже есть могилы людей, убитых на юго-востоке и похороненных, это известнейший факт. Чего вы добились, хочется спросить. Ну, мы как ум у человека в самом примитивном, так сказать, объяснении, это способность предвидеть последствия своих действий. Если ты что-то делаешь, ну вот мы взрослые люди, вот мы ежедневно ходим на работу. Зачем мы туда ходим? Мы там зарабатываем деньги для того, чтобы жить, обеспечивать семью. Ну, наверное, хотелось бы на работе время проводить как-то так, чтобы денег было как можно больше. То есть там какие-то способы заработка еще изобретать и улучшать свое материальное благосостояние, а значит, своей семьи. А тут получается, что вы какую-то вообще идиотию такую сваляли, что все стало хуже, абсолютно все. Какие-то глупые крики, а теперь без виз можно ездить в Европу. Зачем ты туда будешь ездить без виз? Вот, а я вот могу поехать в Вену, послушать венскую оперу и выпить венского кофе. Ну, поздравляю, и то, и другое стоит денег, и билет туда-обратно стоит денег. И что, они у тебя есть? Туда ездить. Это, знаете, в России тоже там была шутка, что когда объявят свободный выезд, то в Шереметьево повесят табличку: последний, кто будет улетать, выключите свет. Ну, достаточно много народу эмигрировало, но что-то не вся страна. И немалое количество этого народу вернулось обратно. Как же так получается? Ну, знаете, я вот тут не так давно в Израиль ездил. По работе. Ну, посмотрел, и у меня единственный вопрос. А вы зачем сюда уехали? На что люди, которые там давно живут, сказали, ну, Дима, когда мы уезжали, все это выглядело совершенно не так. То есть Россия была, извините, известна в каком месте, а Израиль это была цветущая, богатая страна. А теперь стало наоборот. Ну, как так? И там опасно, там война, а у нас нет. Ну, и как-то здесь лучше получается жить. Ну, и вот она, Украина. Да, вот они сотворили с собой такое, и оно все под уклон, под уклон, под уклон. А им зачем-то говорят, а вот мы там захотим, выберем этого, а захотим, выберем того. Ну вот выбрали, я никого не хочу обидеть, ну вот выбрали клоуна. Ну мне вот интересно, как избирателю, просто интересно. Вот этот Володимир, он в жизни чем-нибудь руководил, он администратор. Знаете, как когда-то ругали Рейгана американского, что он там, о, актеришка какой-то там у власти стоит. Да как актеришка... трудился на административной почве десятилетиями. Он был губернатором Калифорнии, если правильно помню. Он имел гигантский опыт. Он в стране там производил реформы, понимая, что он делает. А клоун, он что-нибудь понимает? Или приезжает в окопы, где не может руководить ни солдатами, ни кем? И говорит, я что тебе, лох, что ли? Лох, конечно. Конечно, лох. Ты даже сам это понимаешь. Что ты делаешь? Куда ты страну ведешь? А никуда. Смотреть на это ужасно. Просто ужасно. Ну, я неверующий, но, в общем-то, впору креститься и говорить, слава богу, что это не у нас. А людей, живущих на Украине, натурально жалко. Вот в такое попасть, не дай бог.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Вы, кстати говоря, упомянули пропаганду, да? А вот вы как считаете, на российском телевидении достаточно пропаганды или ее нет? И вот относительно как раз программ Соловьева, Киселева, как вы считаете, пропагандистские это программы или нет?
Ну, тут надо определиться, понимаете, у нас это в сознании слово пропаганда это что-то нехорошее, что-то такое нехорошее, что чего вообще быть не должно. На самом же деле пропаганда в, так сказать, изначальном понимании это распространение неких идей, смыслов и прочее. Если это государственное телевидение, какие мысли и идеи должно распространять государственное телевидение? На мой взгляд, исключительно прогосударственные. Оно, да, ну, у нас его, как мне кажется, делать пока что не очень сильно умеют. То есть по сравнению с 90-ми годами это, конечно, небо и земля. Но вот в 90-е годы, например, был у нас такой телеканал НТВ, который, например, ото всей души поддерживал, как это они говорили, чеченских повстанцев. Там у нас в Чечне были повстанцы. То есть две войны, которые там безо всяких натяжек можно назвать гражданскими. А это повстанцы, понимаете? А вот это вот федералы какие-то. Какие федералы, если это наша родная российская армия? Какие-то федералы. Ну вот, канал НТВ был откровенно антигосударственным. Это данный эксперимент не понравился никому. И больше телеканал НТВ таким не является. Хорошо это или плохо, это я не знаю. Ну, нужны некие временные промежутки, в рамках которых что-то происходит. Что вот было вот так вот совсем радикально, стало, изменилось. Маятник качнулся в другую сторону, стало не, совсем не радикально. А потом маятник как-то это должен устаканиться, ну и должны быть некие точки зрения другие. А в настоящий момент они вот такие. То есть гражданам в массе это не нравится. Вот то, что происходит в нашем телевизоре, им не нравится. Например, всем дружно не нравится, что кроме Украины не обсуждается вообще ничего. Все понятно. Это сопредельное государство, от которого зависит наша безопасность. Нам не надо, чтобы туда заходило НАТО с военными базами, ракетами. Нам это не надо. Нам не надо, чтобы у нас под боком вырастили какую-то нацистскую бешеную гиену. Вот не надо категорически. Но есть же и другие проблемы. А в телевизоре их нет. Все время про одно и то же. Ну и это как в сказке, когда кричат «волки, волки», рано или поздно все на это реагировать перестанут. А в родной стране тоже достаточно проблем. То есть вот они там борются без передыха с коррупцией. Вот сегодня, например, в Фейсбуке впервые увидел, что Конституционный суд какое-то там постановление выдвинул, что пора бы уже изымать наворованное у родных и близких коррупционеров. То есть Ну, до смеха просто. Там, когда на это смотришь, вот там борьба с коррупцией, как ее побороть, непонятно. Хотя вот есть Соединенные Штаты, так сказать, передовой отряд человечества. Может попробовать туда посмотреть, и внезапно выяснится, что люди, каким бы странным кому ни показалось, ежегодно платят налоги, оформляют декларацию в соответствии, столько получил, вот столько потратил. Давай, покажи, если у тебя зарплата 100 тысяч рублей в месяц, откуда у тебя дом возник за 5 миллионов долларов? Расскажи. Не можешь рассказать? Значит, дом у тебя изымут, а ты поедешь в тюрьму. А у нас, понимаете, государство сначала должно доказать преступность происхождения этих средств. Вот в Соединенных Штатах ты должен доказать законность происхождения твоих средств. А у нас государство обязано преступность доказать. Ну это шизофрения какая-то вообще. Вот ты коррупционер, вот у тебя доход такой, а расход вот такой. Расскажи, откуда ты деньги брал. Не можешь? Тюрьма. А у мамы у твоей какое имущество? У нее пенсия 8 тысяч рублей, а дом за 5 миллионов записан на нее, и мама поедет туда же. И, фик, и в течение 3 секунд вся коррупция, ну не вся, конечно, но в основном она разрешится. У нас сейчас много показывают, то есть народ там задерживают, там сажают регулярно, и все время показывают, что изымаются какие-то чудовищные количества наличности, кубометрами, просто кубометрами наличность там напрятана. С одной стороны, это говорит о том, что невозможно уже увести деньги за кордон, их не вывести. Вот этим, эти люди не могут, они вынуждены хранить все это дома. Ну а другая-то сторона, они все равно живут в роскошных домах, ездят на замечательных автомобилях, самых дорогих, так сказать, марок. Ну, давайте, берите их за зебры уже и сажайте. В чем проблема-то? Непонятно. Но, видимо, пока никак. Пока никак. С интересом смотрим, чем же все это закончится.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Ну, и, наверное, последнее, это то, о чем пыталась сказать наша радиослушательница. История с историком Олегом Соколовым, чудовищная действительно, о котором говорит сегодня весь Санкт-Петербург, средства массовой информации. Я посмотрел, через одну, наверное, статью об этом пишут. Вы были с ним знакомы, более того, буквально, можно сказать, накануне у вас с ним было даже интервью, да? Вот расскажите ваше отношение к этой истории. Самое главное, вот, ну, не показалось ли вам что-то вот, ну, что-то не так с этим человеком? Потому что, ну, сложно сказать, вот как это человек в здравом уме может совершить такое преступление.
Для нас, для всех, и знакомых, и незнакомых, это просто чудовищный шок. То есть, что это такое? Почему такое произошло? Ничего понять невозможно. Никаких оправданий, там, непрерывно, знаете, в наших интернетах, там, это, если ты с ним был знаком, значит, ты его оправдываешь. Никаких оправданий убийству нет и быть не может. Другой вопрос, с чего бы это, вот, 63 года человек прожил, не занимаясь подобными вещами и не будучи замечен ни в какой склонности к подобным вещам, а в 63 года взял и убил девочку. Наши самые вот искренние соболезнования родным и близким убитой девочке. Вот как такое произошло? Ну, случай чудовищный, просто чудовищный вообще. Настолько чудовищный, что у нас даже про Украину на телевизоре забыли и говорят только про это. Я впервые с 2014 года такое вижу. Ну вот. Вот случилась трагедия. Чем объяснить, я не знаю. Следствие сейчас идет, может, там огласят какие-то результаты, не огласят, не знаю. Зачем-то вот убил свою, как он ее называл, невестой. С этой девочкой он 5 лет жил, называл ее невестой. То есть, я так понимаю, уже были некие намерения жениться. Ну, вот такое произошло. Застрелил из какого-то этого малокалиберный обрез малокалиберной винтовки. У него было там 4 патрона в пачечке не хватало, по всей видимости, вот стрелял в нее из этого обреза, после чего там через сутки расчленил и, выходя буквально из двери дома, там река Мойка, побросал в нее пакеты там, с частями тела, сам туда каким-то образом упал, не знаю, что его из этой мойки уже замерзшего вылавливали. Ну вот, теперь сидит в изоляторе временного содержания, дает показания. Вроде в эти выходные его в кресты в изолятор следственный должны перевести. Ну, будем смотреть, что это такое. Повторюсь, ну, натуральная трагедия. То есть событие просто какое-то безумие. Что его заставило такое делать, я не понимаю.
Спасибо вам огромное, Дмитрий Юрьевич, за ваше время, которое вы нам уделили. Знаю, что у вас достаточно, недостаточно его много. Тем не менее, огромное вам спасибо за ваше интервью.
Вам спасибо. Привет, Канаде. Всем здоровья. С наступающим Новым годом.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
5 раз в неделю.
С понедельника по пятницу.
В прямом эфире. Радио.
Значит, по-доброму начать.